я на самом деле искал. И поэтому часто, когда спрашиваешь людей, есть ли у вас духовные вопросы, люди начинают тык-мык-мык. Говорить какие-то вещи, и тебе буквально приходится вопрос вытаскивать из них, потому что на самом деле духовные вопросы, они внутри, они не находятся в нашем уме, они находятся в нашем сердце. И это даже не только вопросы, это запросы внутренние, которые каждый из нас имеет. И как бы это такое как бы глубинное состояние бытия. Есть, конечно, какие-то внешние аспекты. Но тем не менее, если людей вывести на вот такую вибрацию, на такую идею, то люди очень быстро открываются. И сегодня мы говорили с этими ребятами. Они говорят, ну а в чем ваша как бы идея? Только нам объясните в двух словах, нерелигиозным языком. Ну, как бы я говорю, ну как Господь, Он источник этого мира, источник живых существ, и между ними и живыми существами существует вечная связь. Ну, в конечном итоге мы пришли к пониманию того, что есть два мира. Это один – это мир материи, другой – это мир духа. И тогда я стал объяснять им, что Господь, Он создал и тот, и другой мир для трансформации, да, для материального мира. Он имеет величайший смысл. Если живое существо, попав в этот материальный мир, в конечном итоге может как бы обрести связь с Господом. И сам Господь вошел в этот материальный мир, чтобы совершать свои деяния, лилы. Ну, тогда эти ребята спросили, они сказали, ну, а в чем тогда суть? Чем тогда отличается мир материи от мира духа? И я сказал, вот смотрите, мы сидим на берегу океана, и как бы чем отличается жизнь на дне океана от жизни вот на этом острове? Люди сказали, ну, диаметрально отличается, там другая атмосфера, другие принципы, там другая физика, динамика под водой, ты можешь двигаться только в одном аспекте, на суше в другом. И я говорю, вот если бы мы говорили о различии материальном, то мы можем, конечно, понять, чем отличается жизнь как бы под водой от жизни над водой. Но когда речь идет о трансцендентном материальном, то принципы совершенно другие. Потому что принцип расы, удовлетворения, счастья. Да, сказать, что в материальном мире, в духовном мире никто не умирает, это классно. Но кто-то может сказать, да и в материальном мире никто не умирает, душа вечная. Конечно, это объясняет Бхагавадгите, но просто оболочки меняют, там, устраивают какие-то новые там деяния. Но мы можем сказать, что разница, она совершенно в другом. Она именно в мотивации, в настроении. В духовном мире, в вечном прекрасном, все живые существа, они действуют, исходя из мотивации, которая самая главная для человека, да, его мотивация. Естественно, как мы говорим, пятая цель человеческой жизни – это любовь. Мы будем постоянно искать эту любовь и всегда будем откликаться в любом возрасте, в любом как бы, статусе и так далее. Но когда речь идет о Кришна преме, божественной любви, то мы понимаем, что это любовь, которая обладает особой красотой, особой чистотой, особым великолепием и сама по себе особая, потому что Господь, Он отвечает на эту любовь. Да? Господь обладает такими качествами, что Он способен к взаимности. Но как бы взаимность требует взаимности, то есть это два. Шая, вишая, любящий и возлюбленный. И существуют разные формы этой взаимности, безусловно. И также в читании Чаритамрити говорится очень важная такая идея, что бхакти-йога, она уникальна тем, что ее может практиковать любой. Но тем не менее, читание Чаритамрити объясняет, что бхакти-йога в высшей степени, она ее практикует освобожденные души, которые уже освободились от материи, да, и она также, с точки зрения комментариев самого Махапрабху, привлекает даже освобожденных душ. И пример очень простой, тот же самый Шукадев Госвами, который был уже освобожденной душой, и, в принципе, ничего в этом мире, никакие отношения, ни полов, ни богатства не привлекали Шукадеву в силу того, что он обладал, так сказать, сверхбожественным сознанием. Но, тем не менее, его привлекла Кришна Лила, его привлек трансцендентный звук святого имени, его привлекли деяния Господа, и он стал о них говорить. он стал их слушать, своего отца, Веда Вьяса, он как бы соприкоснулся с этим потоком и испытал в высшей степени глубочайшее удовлетворение. И поэтому, с одной стороны, Писания говорят, что только освобожденная душа может обрести подлинный вкус от деяний Господа, от общения с Господом, от служения Господу и так далее. Но, тем не менее, Писания также говорят, что, несмотря на то, что обусловленная душа может только лишь частично соприкоснуться с Господом, но даже это небольшое соприкосновение, оно крайне в высшей степени ценное, ибо оно может постепенно пробудить дремлющее сознание Кришны в живом существе. Единственным препятствием на пути бхакти-йоги является оскорбление вайшнавов, которые, естественно, начинаются с критики вайшнавов, когда мы начинаем друг друга оценивать с какой-то мирской точки зрения и какие-то приводить свои, скажем так, несовершенные доводы, тогда мы можем скатиться сначала на критику, а потом уже пойти к оскорблениям. И гораздо хуже, когда мы еще как бы оскорбляем какого-то вайшнава за глаза и, в особенности, перед его последователями, да, там, и так далее. Например, как бы есть какие-то разные гуру, может быть, там ИСККОН или других организаций, к которым мы, может быть, не относимся супер лояльно. Но если мы встречаемся с другими преданными, их последователями, мы должны всегда оказать почтение. Нам нет необходимости следовать этим гуру наставлениям. У нас могут быть разногласия с тем, как они практикуют, так или иначе. Но есть такое понимание, которое говорит, что не приходи со своим уставом в чужой монастырь. Да? Если ты не можешь предоставить здоровую альтернативу, не критикуй никого. Вот. И ты можешь единственное, что только сделать что-то лучше сам. И таким образом это пойдет тебе на пользу. И поэтому Писание говорят, что существует два типа практикующих. Это как освобожденные души, так и обусловленные души. Они, естественно, делятся все на разные категории. Там, так сказать, сочетание читания где-то в четырех категориях в каждой группе. Да? То есть всегда есть, там, скажем, четыре категории неофитов, четыре категории средних преданных, четыре категории, скажем так, продвинутых преданных. Даже Чайтамрита упоминает, что среди мистических йогов тоже существуют разные категории. Например, одни мистические йоги, они пытаются поднять свое там кундалини, свое сознание с нижней чакры в верхнюю. Ну, вот, это одна типа преданных. Другая группа мистических йогов сразу начинает практиковать сердечные чакры и так далее. Другая группа пытается сразу же как бы зайти с верхней чакры. Да? То есть как бы даже в мистической йоге есть разные, скажем так, подходы к этому делу. И сказано, что те, кто начинает сразу же с самой продвинутой чакры, они более продвинутые в этой категории мистиков, которые начинают с самого как бы низа двигаться, да, то есть двигать энергию свою вверх. Те, кто понимает, что в принципе как бы надо сконцентрироваться на атме, на душе, обладают верой, они более продвинутые. Другие же йоги, они в большей степени привязаны к телу, к тонкому телу, к ментальному телу, и не до конца понимают как бы разницу в атмагьяне. Они думают, что постигнув себя, они могут постигнуть Бога. Но нужно понимать такую вещь, что да, мы можем постичь себя, но относительно кого? Относительно Господа. Поэтому Писание объясняет, что в нашем как бы наше тело – это проекция тела Господа. Но если мы не знаем, кто такой Господь, то просто постигнув свое тело, вовсе не значит, что мы сможем постигнуть Господа. Ибо Господь, он непостижим, во-первых. А во-вторых, как бы будучи непостижимым Господом, как говорил Гуру Махарадж, он обладает удивительной способностью явить и являть себя. Да, то есть как бы Господь непостижим. Если мы будем пытаться медитировать на него там миллионы, миллиарды лет, совершать разные аскезы, разные духовные деяния, то вполне возможно мы продвинемся в каком-то понимании. Но мы помним о том, что даже это понимание наше, оно ни в какой степени не сравнится с его подлинным, как бы, скажем так, великолепием его айшварии. И тем не менее, как сказал Гуру Махарадж, это один из важных постулатов Гуру Махараджа, что когда речь идет о Господе, то он в состоянии себя явить кому угодно, кому он пожелает. Вот кого он изберет, тому он себя явит. Вопрос, почему он избрал одного и не избрал другого, Кришна косвенно отвечает в Священном Писании, что ему особо дороги его преданные. Да? То есть он может явить себя какому-то йогу, но через какое-то очень долгое время устойчивой духовной практики. Но Писание говорит, что если какой-то йог или мистик или мудрец обретет некую удачу, соприкосновение с преданным Господом, тогда очень быстро он может встать на духовный путь. И я действительно удивляюсь, вот там я даже смотрю на своего сына и думаю, буквально за какую-то короткую поездку в Индию, понятно, да, что в детстве он там был, скажем так, вайшнав, он получил посвящение Гурудева, но тем не менее я не могу сказать, что в дальнейшей жизни, хоть я и пытался с ним как бы коммуницировать на духовные темы, он был готов к этой коммуникации, нет. А скорее, ну, как бы он был не оскорбительный, но как бы не то чтобы скептичный, но это как бы его... Эта тема, знаете, вот там, если можно говорить с кем-то там о играх или еще о чем-то, там, о каком-нибудь Warcraft или еще о чем-то, это может, ну, привлечь кого-то из молодежи. Но не факт, что вот, хотя он имеет философский склад ума, его, ну, привлекал Господь в той форме, да, но удивительным образом, поехав в Индию буквально в паломничество, посетив там ряд святых мест, и потом я ему сказал, ну, вот, уже взрослый, как бы, уже пускайся в паломничество сам, он отправился вместе с Арджуной, с Махавиром Махараджем, Вайканас Махараджем, и он был в высшей степени как бы удовлетворен общением с Вайканасом Махараджем, он сказал, что Махарадж – это великая душа, и он дал мне очень много прекрасных духовных наставлений. Я подумал, ну, это прекрасно, когда ты попадаешь в общество вайшнава, начинаешь общаться с этим обществом вайшнава, там понятно, да, там понятно, есть папа, мама, там они Харе Кришна, но это, знаете, как бы это такой, как бы, ну, скажем, это внешняя совершенно часть. А вот когда в тебе пробуждается некая твоя природа, и ты начинаешь искренне задавать вопросы и получать искренние ответы на твои какие-то внутренние запросы, вот тогда происходит вот эта вот магия, трансформация через общение. И поэтому часто мы хотим, как бы, чтобы наши дети стали более духовными, но мы помним, что порой мы не можем сделать их более духовными, потому что у наших детей вполне может быть отношение к нам некое предвзятое, как к родителям. Но стоит ли что-то нашим детям попасть в какой-то ореол духовного общения, пообщаться с искренними преданными, подружиться с преданными, как человек, наши дети, ну, как бы удивительным образом могут настолько быстро преобразиться, что мы даже сами будем шокированы, удивлены. И это меня сегодня очень порадовало, потому что мой сын сказал, мы идем на Харинаму сегодня. Я сказал, великолепно, после Харинама у вас лекция, постарайтесь пообщаться с новыми людьми. Он сказал, да, проповедь – это самое важное. Я подумал, наверное, это самый какой-то счастливый момент в моей жизни, потому что я бы не, ну, я всегда радуюсь, когда какой-то человек, ну, неважно, там, знаю его, не знаю, но он как бы приближается к сознанию Кришны. Это всегда делает какое-то некое удовлетворение. Я помню, какое счастье я испытывал, когда приводил каких-то своих там старых друзей, знакомых к Гурудеву. Был такой юноша, евротатарин его звали. Вот. Он какое-то время был в Питере, потом как-то даже пытался каким-то образом как бы бывать в наших орбитах в Москве, но однажды, когда Гурудев еще был жив, а это был последний человек, которому Гурудев дал посвящение, он позвонил мне из Москвы, ну, как-то из мессенджеров, и сказал, слушай, я в Индии. Я сказал, ну, поздравляю. Он сказал, знаешь, у меня вот там завтра будет день рождения, хочу себе сделать подарок. Я сказал, ну и какой подарок? Он говорит, вот хочу, чтобы ты мне посоветовал. Я ему сказал, ну смотри, один подарок ты можешь сделать такой, поехать в Гоа, там типа покупаться, покайфовать, ну это будет один подарок, да, ну такой будет подарок классный, но вот я перечислил ему еще разные варианты, там паломничество в святые места, поездку в Гималаях. Я сказал, ну в целом, мне кажется, что самый высший подарок, который ты бы мог сам себе сделать, это приехать и попросить милость Гурудева. И он сказал, что это возможно? Я сказал, ну, если ты приедешь как бы ради этого, то, конечно, Гурудев тебе не откажет. Если ты скажешь, а вы знаете, а не мог бы Гурудев ко мне прилететь? Тогда, наверное, это невозможно. Но мы должны сделать какой-то шаг навстречу Божественному. И если ты готов сделать этот шаг, то я уверен, что Гурудев тебе не откажет. И, конечно же, поскольку Гурудев никогда мне не отказывал, я пришел, Гурудев был крайне слабый. В то время он... как бы это были последние дни его жизни, может быть, там за несколько дней до ухода. Но как бы я пришел к Гурудеву, я каждый день делал ему массаж стоп. И почему я определил, что он, так сказать, скорее всего, он скоро уже уходит, потому что я понял, что у него нет энергии в ногах. он переключился на малый круг кровообращения. И ну, как бы нужно понимать, что так устроен наш организм, что если он как бы не планирует особо использовать свой двигательный аппарат, то он может вполне существовать и на малом круге обращения. И обычно йоги переключаются в этот момент для медитации, для своих каких-то садхан, то есть они, ну, скажем так, отключают тело, ну, потому что в мистической йоге есть только одна поза, поза лотоса, и поэтому, так сказать, как бы йоги, они, как правило, экономят свет, экономят энергию в теле. И видя, что такое как бы движение у Гурудева в ногах, такой раз жизни нет, я подумал, что да, он может уйти в любой момент. И, по сути дела, был прав. Но, естественно, я не мог об этом никому озвучить, и это было бы совершенно дико и, скажем так, неэтично сказать, вы знаете, ребята, мне кажется, Гурудев скоро уйдет. Но для себя я сделал такой внутренний как бы вывод. И придя к Гурудеву, я сказал: Гурудев, вот приезжает наш один преданный, который видел вас в России, вот, он очень хочет получить у вас посвящение, можно ли это сделать прямо от вас непосредственно? И Гурудев, он, естественно, вот так просто кивнул головой, и когда этот парень прилетел, я привел его, ну, естественно, переодел там одежду, поставил ему тилки. И он был, конечно, очень тронут, когда он получил посвящение от Гурудева, хотя Гурудев совсем, он ну, так просто взял четки и так Харе Кришна, ну, видно, что ему было очень тяжело концентрироваться, говорить, но, тем не менее, такой некий, некий поток прошел через него, и эти четки попали этому парню в руки, и парень, как бы, так сказать, ну, был в таком, как бы, можно сказать, трансе неком определенном, и мне пришлось его так немножко как бы из себя выводить. Я говорю: давай четки, садись сюда, ну, как бы, чтобы не троллил особо Гурудева своим присутствием. И такой момент, значит, в конечном итоге Гурудев был очень счастливый, смотрел на этого парня, и я говорю: Гурудев, может быть, чашку чая вам? Он кивнул головой. И кто-то там с Анатани или кто-то из преданных сделал быстро чай. Они сделали чай Гурудеву, чай мне. И Гурудев кивнул головой, что типа этому новопосвященному тоже сделайте чай. Или новопосвященному, его звали Руслан, я сейчас уже не помню, какое у него там имя духовное. Но вот как бы этот Руслан сидел в таком полном вообще экстазе. И, значит... Ему дали чашку чая, и потом Гурудеву дали несколько печенья, положили на тарелку несколько печенья. Гурудев кивнул как бы слуге головой, что типа отдайте вот это печенье Авадут Махараджу. Ну типа там три печенья мы положили на тарелку, ну типа мне трех печенья слишком много, вот отдайте Авадут Махараджу. И потом он также кивнул и вот этому типа новому Руслану дайте тоже. И это было очень трогательно, когда Гурудев, можно сказать, со своей тарелки поделился с нами печеньем. И он дал посвящение этому совершенно ну, новому человеку, которого он не знал, абсолютно не знал. И да и знать не мог, да и это было, может быть, там до 5 дней или 7 дней до ухода его из этого мира. Я точно помню, что это был последний человек, который при мне получил посвящение, но это было столь удивительно, столь радостно. И я был поражен тем, что Гурудев испытывал такое какое-то блаженство, счастье от того, что дал посвящение этому человеку. Ну, то есть, как бы, с материальной точки зрения, этот преданный не принес ему какое-то пожертвование большое, да, даже, я не помню, может быть, даже я сам положил это пожертвование, ну, или он там положил какие-нибудь там 100 рупий, типа, или там, ну, или 1000 рупий, неважно, ну, такие, как бы, то есть для Гурудева вообще никогда деньги последовательно не имели значения. Удивительным образом устроено все так, что он всегда получал столько денег, сколько ему нужно было. Вот, ему жертвовали преданные, и часто мне говорят об этом: вот Авадут Махарадж, вот вы занимаетесь какими-то проектами, а вот Гурудеву жертвовали. Но я всегда говорю: ребята, ну давайте как бы поймем, кто Гурудев и кто мы. Да, то есть где Гурудев и где мы. Гурудев был великой личностью, который объездил весь мир, и при его как только одном внешнем виде люди могли там предаваться ему, испытывали некие ну, внутренние религиозные состояния, да. А, ну, глядя на наши такие кисельные рожи, то как бы, ну, кто вообще вот, ну, понятно, да, есть какие-то преданные, которые там с удовольствием готовы сделать пожертвование или помочь, но я имею в виду, что мы не обладаем такой святостью, такой чистотой внутренней, каким был Гурудев, потому что был очень непосредственным человеком, он действительно уважал людей, он действительно их любил, он действительно относился к людям с уважением. То есть, ну, знаете, есть там манипуляция, когда можно кому-то там хихи, ха-ха, там улыбаться, но Гурудев не был таким, он не был манипулятором, он искренне действительно встречал людей и пытался видеть в них что-то хорошее в каждом. И когда он дал это посвящение, он был настолько удовлетворен, счастлив, как будто, знаете, вот, ну, что-то вот выиграл что-то в лотерейный билет. Хотя, ну, как бы с какой-то объективной точки зрения, ну, что приехал какой-то чувак, там, типа, просил посвящение, да, там, приехал бы какой-то там голливудский актер или какой-то там великий бизнесмен, который храм пожертвовал, ну, наверное, там можно было бы радоваться. Но Гурудев совершенно не знал этого человека. И я как бы понимал, насколько великое сердце Гурудева, и это, конечно, ну, трогало нас, это заставляло видеть вообще сознание Кришны совершенно по-другому, его любовь, его бескорыстие, его способность отдавать, при этом ничего не прося взамен. Это, конечно, было очень-очень, ну, скажем так, трогательно. Ну, и при этом это вовсе не значит, что Гурудев там не мог там кого-то отругать или не считал деньги. Нет, он как бы при этом, как бы в нем жил бенгальский брахман, поскольку Гурудев прошел такую, как бы, ну, скажем так, серьезную жизнь. У него было 3 дочки, которых он воспитывал. Он часть своей жизни прожил в нищете. Он очень, так сказать, бережно, можно сказать, скрупулезно относился к деньгам. Я помню, когда во время фестиваля Гуру Пурнима Араньи Махарадж, он считал вот эти, знаете, ну, вот вытаскивал из коробки вот эти вот железные пайсы и вот так складывал их в такие стопки и считал. И, ну, все как бы смеялись, потому что, ну, что это пайсы, ну, там, ну, дай бог, там, 100 баксов, ну, это считать надо, там, не знаю, 3 дня. Вот, а зачем считать? Можно просто... Но Гурудев давал Араньи Махараджу задачу посчитать, как бы, праздничный приход, и когда он видел, что преданные немножко, так сказать, корчат свои козьи рожи, что типа, Гурудев, да зачем вы считаете, да вот мы вас заваливаем там, мы же вам пожертвовали. Гурудев говорил, вы не понимаете, что эти пайсы, которые мы считаем, эти пайсы, эти бенгальские бабушек, которые из деревней в деревень пришли на парикрама, они копили эти пайсы, ну, как бы копейки на дорогу, да, они пришли сюда, чтобы отдать эти пайсы Кришне. Да, у вас, у западных там людей, у американцев, $100 – это небольшие деньги. Но в бенгальской деревне, может быть, на такую сумму, как там 8 тысяч рупий, человек может даже не заработать за год. И поэтому единственное, что он может делать, это по копеечке откладывать какую-то вот небольшую там свою какую-то лепту и потом прийти и положить их к стопам гуру или в коробку перед божествами. И поэтому Гурудев говорил, и поэтому важно не сколько человек пожертвовал, а его дух, в каком ему настроении он действует, каков дух служения. И это, в общем, многих людей как бы трансформировало, потому что тогда было понятно, что бхакти невозможно купить, потому что, ну, можно, так сказать, выступить в качестве какого-то, знаете, там, типа, я вот вас всех подмажу сейчас, я вот сейчас пожертвую. Но как бы дух служения и попытка как бы купить, скажем так, бхакти – это 2 разные вещи. И поэтому Гурудев говорил, вот эти вот бабушки бенгальские, которые пришли из деревень, вот их дух служения, вот то, что я подсчитываю, да, они какие-то пайсы, не копейки. Потому что эта пайса, она как бы отданная с такой любовью, с таким умонастроением, она стоит там гораздо больше, чем все остальное, потому что Кришна паям пушпам патрата, ну, на мебактах я пощути, он принимает наше служение, наши чувства. Да, то есть понятно, что для кого-то и миллион не проблема, и миллиард не проблема, да, может быть. Но для кого-то даже что-то незначительное, ну, отданное с любовью, открывает двери. Поэтому мы помним историю про Брахмана Судаму, который пытался прийти к Кришне. Они вместе с Кришной учились в школе Сандипани Муни. Эта школа была, судя по всему, не очень далеко от Двараки, потому что как-то нам посчастливилось побывать в городе, который называется Судамапур. И удивительно, там, где дом Судамы, там сохранился такой сад, и стоит храм Судамы, посвященный Судаме. И удивительно, что вокруг вот этого города такая ярмарка, магазинчики. То есть, по сути дела, вот этот Судама-пур, в котором Кришна превратил его лачугу во дворец, он по-прежнему живет за счет этого благословения Кришны и Судамы. Потому что там, ну, на подъездах все такое, типичные индийские такие раздобанные какие-то вот эти вот такие квадратные дома, крыши. Но когда ты подъезжаешь прямо в центр Судама-пура, и ты видишь вот этот забор красивый храма, и такая целая парковая территория, красивые старинные деревья, и такой небольшой храм, написано, здесь был дом Брамана Судамы, там где-то на стенах нарисована лила Судамы, а потом, так сказать, ну, то есть это целый такой как бы храм, сад, знаете, такой мини-парк. И вокруг этого такие какие-то прикольные магазинчики с какими-то там и сувенирами даже, я помню. Мы зашли, посмотрели. Там был и сувенирный магазин, и книжный магазин какой-то. То есть, ну, такой некий, знаете, такой, ну, как бы, некий антураж. Я подумал, господи, боже мой, сколько прошло времени, 5000 лет, и по-прежнему благословение Кришны, что это место будет процветать, оно работает, потому что действительно это очень интересное процветающее место. И не помню, записали ли мы там какой-то материал, не записали, потому что там писал Рупа с Анкаршином, не знаю, там этот, как бы, мне просто не хватает времени с этими материалами разобраться, потому что столько всего в жизни как бы меняется, постоянная смена какой-то картинки, ситуации. То мы там боремся со смертью на Капангане, то меня жалят медузы, то мы уже там проповедуем каким-то русским на пляже. То есть постоянно какой-то вообще целый, ну, такой, как бы целый какой-то маскарад. Да? Каждый день что-то новое. Поэтому, естественно, пролетая там на машине в этот Судама-пур, сбегая в этот сказочный сад, вдруг в какой-то момент мы останавливаемся и понимаем, вау, вот оно, удивительное место, и вот это место, где жил этот Браман Судама со своей женой. И когда он хотел пойти к Кришне в гости по просьбе жены, жена ему сказала, слушай, ну, Кришна, он повелитель браманов и преданных, он может одарить тебя чем угодно. Ну, вот, ты бедный браман, ты ведешь свою как бы браманическую деятельность, но ты понимаешь, да, что у тебя есть семья, дети, у тебя есть те твои подопечные, и ты обязан о них заботиться. И это действительно такая ситуация, потому что Гурудев, он всегда заботился о своих подопечных, у него всегда, так сказать, был просад. Рашила Шридхар Махарадж, он всегда говорил, что всегда храните в храме какое-то количество просада, чтобы накормить гостей. Ну и все эти годы мы тоже пытались там каждый день на Кисельном, там в Джаганате, ну, Джаганате, понятно, там по выходным, но в целом в питерском храме у нас всегда было такое, ну, как бы заведено, что придут какие-то люди, гости, и они должны обязательно вкусить просад. И это как бы, ну, такая вот, скажем так, наставление, можно сказать, такое благословение Шрилы Шридхара Махараджа, чтобы на кухне Кришны всегда был какой-то просад. И Браман Судама, он сказал своей жене, ну, иди тогда к соседям, раз у нас ничего нет, попроси у соседей, может быть, что-нибудь дадут тебе, чтобы я предложил Кришне. И, естественно, жена, придя к соседям, она принесла небольшой такой шарик из дробленого риса, дробленка, знаете, толчонка. Такой как бы low-level, самый дешевый продукт зерновых. Считается, что зерно разламывается, то из него исходит джива атма, из него уходит. То есть некая энергия жизненная покидает это зерно. И поэтому это такое как бы зерно дробленое, считается как бы, ну, уже как бы другим вариантом. Ну, понятно, что его можно превратить в муку, но это уже отдельная история. Итак, жена принесла дробленку, и у Брамана Судамы не было никаких уже отмазок, он понял, что надо уже идти. И придя в Двараку, он был поражен, что Господь бросил все, он бросил своих жен, богинь процветания, и бросился навстречу своему преданному. И мало того, что он провел несколько дней с Судамой взахлеб, как со своим школьным другом, вспоминая, как когда-то вместе они потерялись в лесу, когда Сатипани Муни послала собирать дрова. И такой интересный момент, что там вот эти двараки, леса в Двараке, они такие, как бы это горы, такие горы и такое редколесье. То есть там не так уж, что прямо лес, как у нас там, Дубрава, нет. Там такое редколесье и такое, скажем, даже деревья больше похожи на кустарники. И действительно там время от времени встречаются сухие деревья. Там с колючками или такие. Но смысл такой, я понимал, почему они там ушли собирать дрова, потому что им нужны были именно вот те самые высохшие, скажем так, деревья, которые можно там топором ударить. И так они потерялись и прождали там всю ночь, обнимаясь друг с другом, дрожа от холода. А там, как вы знаете, в Индии бывает так, что днем жарко, а ночью холодно, тем более в горах. К тому же в тех горах живет достаточно много леопардов и разных хищников. Ну вот, поэтому как бы они так подвой хищников, шакалов, леопардов и прочих ночных животных, они сидели, дрожали, обнимая друг друга, и в конечном итоге под утро как бы мальчики из школы вместе с Сандипани Муни, которые пошли на поиски, нашли их, и все были счастливы, что Кришна и Судама остались живыми, что их ночью там не съели какие-то ночные животные. Так или иначе, вспоминая все эти детские истории, Кришна и Судама, они плакали. И женщины Двараки, они не могли понять, кто это такой, что это такое, да, что это за личность такая, которая пришла к нам. Дело в том, что многие женщины Двараки — это царицы, которые были освобождены от демона Джарасанды. И они были как бы наложницами демона, а их мужей, их там каких-то там женихов и так далее. Джарасанда в целом, он занимался человеческими жертвоприношениями, он принес жертву, по-моему, или собирался принести жертву. Ну, в общем-то, такая ситуация была, что эти принцессы, после того, как они попали в Двараку, они всего лишь навсего только слышали некие истории о Вриндаване, о том, как Кришна родился, о Мадхуре. Но многие из них, как бы, они как бы не имели более глубокого соприкосновения с Вриндаваном. Почему? Потому что Вриндаван — это Мадури Бава, это особые тонкие взаимоотношения Господа и его преданных, тогда как Дварака — это Айшварья Бава. Да, там Господь, он в шлеме царя, но во Вриндаване он как пастушок, да, он украшен павлиньим пером. Господь Двараки, он такой прекрасный Кришна-царевич, но Господь Вриндавана — это пастушок, сын Махараджа Нанды. И поэтому как бы обитателям Двараки, каким бы они ни пытались образом вообразить себе некую Кришну-лилу, его деяния там, хотя даже они были замужем за Кришной, и тем не менее как бы сознание, оно таково, что оно не в состоянии вместить Кришну-лилу, божественные деяния. Вриндаван, он находится за пределами, именно поэтому Рупа Госвами получил некое наставление от Лалиты Деви во сне, что раздели свои книги на две части. В одной книге опиши историю Вриндавана отдельно, а в другой книге напиши историю Двараки. Ну, не смешивай их в одно. Это совершенно разные вещи. Хотя в Гарга-самхите есть некая история о том, как обитатели Вриндавана приходят туда, в Двараку, на Гопи-талу или на Курукшетру. Но эти истории, они описаны крайне сладостным образом, и тем не менее, даже эти истории показывают нам, что невозможно до конца постичь, как бы, это деяние Господа. Почему? Потому что такая история есть, что однажды Радхарани и гопи, обитатели Вриндавана, пришли в Двараку, но они остановились на Гопи-тале. Гопи-тала — это там, где мы тилоки получаем, и там каждый кусок глины, который откалываешь от Гопи-талы, от дна, ты видишь у него такую круглую чакру, поэтому всегда можно определить именно подлинную тилоку. Гопитала, она идет такими камнями, но если ты так пам, ударил его, разбился, там обязательно будет круглая чакра внутри. Потому что это чакра стали, земля, чакра. И вот они пришли туда и как бы сказали, что объявили. Сейчас, одну секундочку, я, кстати, на секундочку добегу до одного места и вернусь. А вы пока подумайте, представьте себе прекрасное озеро, на которое пришли гопи, стали, разбили там лагерь и стали купаться. Прошу прощения, тут просто куча всяких таблеток и зеленых соков, поэтому приходится забегать в одно место через каждый час. Ну и тем не менее, когда гопи пришли на Гопи-Талу и разбили там лагерь, Радхарани решила омыться в этом прекрасном удивительном озере. И, естественно, подходы к этому озеру охраняли ее девушки гопи с палками. Надо сказать, что гопи с палками еще активно охраняют Галоку Вриндавана, об этом также описано в Гарга-Самхите. И поэтому мы, да, как бы, мы прикалывались там со временем с девчонками в Таиланде, что как бы, когда на воротах стоят гопи с палками, все нормально. Стоит только убрать гопи с палками, то начинают всякие черти пролезать. Удивительно, что в духовном мире то же самое. Там на воротах стоят гопи с палками, и всяких чертей не пускают. Вот, поэтому ядовы, принцы, приехали туда на своих колесницах, ну, как бы искупаться. И решили пройти на это прекрасное озеро, но вдруг им перегородили дорогу девушка с палками и сказали: слушайте, ребят, сюда нельзя, приходите позже. Ну, естественно, принцы офигевшие, ты что, кто такие, какие-то колхозницы, еще и с палками. Ну вот, типа, вы что, девочки, офигели, что ли? Вы знаете, кто мы такие? Ну, а гопи говорят принцам из Дварки: ну, типа, ребят, мы не знаем, кто вы, но если вы сейчас не свалите отсюда, то люлей точно получите. Ну, и там что-то и в конечном итоге, слово за слово, началась как бы потасовка. И так получилось, что как бы эти, как бы гопи наваляли им. Хотя принцы как бы все владели как бы боевыми искусствами и были великими воинами, но как бы кто может устоять перед гопи Вриндавана с палкой? Вот. Девушки, которые виртуозно владели палкой, а палка – это главное как бы оружие в мире коров и пастухов, так отмутузили этих ребят, что они, конечно, свалили и как бы приехали в Двараку и рассказали, что там какой-то беспредел происходит. А Кришна спросил, в чем дело? Он говорит: вот получили люлей от каких-то непонятных бабей. Ну, мы, конечно, там кшатрии, мы, конечно, с женщинами не воюем, но вообще какой-то бред. Приехали на озеро искупаться, тут какие-то бабы с палками что-то говорят. Кришна говорит: а, ну это понятно, это наши. Какие наши? Папа, какие наши? Он говорит: ну это наши вриндаванские пришли. Я ожидал их. Надо ехать, собирайтесь, едем. Вместо того, чтобы с ними драться, нужно было их как бы принять как гостей. Ну и, конечно, все жены, они в неком таком неведении, потому что что за фигня, типа вот эти какие-то вриндаванские гопи приехали, мы про них слышали, что это за такой какой-то там трэш-мнеш, мы приличные женщины. Ну, раз надо ехать, значит, надо ехать. Естественно, как бы, ну, все женщины, они думают, ну, надо показать, как мы выглядим. Такой интересный психологический момент, что когда женщина, ну, одевается, она... Как бы, ну, она думает, что вот там как-то ее обувь, ее одежду, там ее макияж, ее там ювелирку оценивают мужчины. Но на самом деле это большая ошибка для женщины. Мужчины всегда смотрят там, на грудь, на задницу, на лицо. Нормально. Какие там у них будут ботинки, лабутены, не лабутены, совершенно мужчин не волнует. но ее оценивают другие женщины. И вот нужно понимать, что женщины, на самом деле, ну, как бы они, им кажется, что они одеваются для мужчин так красиво. На самом деле, как бы, ну, да, мужчина может зацепиться, но он все равно смотрит, что под платьем. А вот, как бы, на самом деле, женщины одеваются для других женщин. Почему я вам рассказал этот психологический момент? Потому что именно для этого и оделись принцессы Дварки. Они подумали, ага, ну раз там наши конкурентки, мы им покажем вообще, кто мы такие. Естественно, все они такие супер топ-модели, достали все свои украшения, достали все свои там какие-то удивительные наряды, одежды. И, ну, сели в паланкины, у каждого есть те, кто несли эти паланкины. И вот эта армия, как бы, таких вот прекрасных цариц вместе с Кришной отправилась туда, на Гопитал. И, естественно, гопи, которые стояли на шухере с палками, сказали, что к нам приближается какая-то толпа. Вот. И уже были готовы валить этой толпе люлей, как Радхарани, естественно, она уже омылась. А со своими подругами она сказала, нет-нет, девочки, вы не переживайте, это едет Кришна, мы должны встретить его. А, Кришна едет со своей семьей, он едет со своими женами, со своими министрами. Мы любим Кришну, но мы не претендуем на, как бы, его любовь здесь и сейчас, мы любим его в глубине нашего сердца. Естественно, гопи тут же начали быстро, так сказать, накрашивать свои глаза, губы, приводить себя в порядок, как бы, ну, так сказать, ну, потому что они тоже должны нормально выглядеть. Но, тем не менее, когда они встретились с женами Кришны, который возглавлял, естественно, Рукмини, а у Рукмини у нее такая печальная судьба, когда вы приезжаете в Двараку, есть место, где жили жены Кришны, а Рукмини была проклята Дурвасой Муни, у нее был отдельный дворец. И она, как бы, хотя была главной женой Кришны, но в силу своего проклятия, я там не помню, в общем, Кришна достаточно редко бывал в ее отдельном дворце. Она, как бы, среди всех жен Кришны главная, но она является олицетворением, по-моему, Чандравали, я не помню кого. В общем, короче, там тоже свои расклады очень такие интересные. И, естественно, как бы, все жены Кришны, они выстроились в определенной шеренге, чтобы обменяться, как бы, ну, скажем так, некими взглядами, как бы бросить взгляд на своих конкуренток. И дело в том, что сами жены Кришны, поскольку никогда не были в Двараке, они только слышали. Их очень сильно напрягало, что ночью Господь иногда обнимал их и говорил там, типа, называл их именами гопи или именами коров. Ну, ты представляешь, там, ты спишь со своим мужем в постели, он называет там Маруся, это ты. Ты такая, какая тебе Маруся? Ой, прости, буренка там, типа. И, естественно, все эти, как, моменты, а плюс истории о Вриндаване, в какой-то степени, с одной стороны, они пробуждали некий божественный интерес, поэтому не следует думать, что там в Двараке или где-то в других планах духовного бытия люди не занимаются харикатхой именно там. И есть некий такой, как бы, беседы о Кришне харикатха. И, конечно же, эта харикатха, она пробуждала некие интересы, с одной стороны, а с другой стороны, она вызывала некий гнев и антагонизм. Вот, какие-то там гопи, какие-то там колхозницы, да вообще, что они себе думают, да вообще, кто это такие, что это за женщины непонятные, и вообще они, как бы, что это за женщины, которые вступают в незаконные отношения, мы слышали, что они замужние там или несовершеннолетние, и они, ну ладно, Кришна, понятно, он может любить всех и вся, но как-то эти женщины развелись на это, как они смогли вступить в этот союз с Кришной. Вообще, Кришна, понятно, как бы, ну, хоть он и, как бы, бесстыдник, но все-таки, как бы, ну, понятно, что он всепривлекающий, он обладает удивительной красотой, в него невозможно не влюбиться. Но как эти, как бы, женщины нарушили все правила дхармы, религии, будучи замужем, как они там по ночам выбегали на какие-то там танцульки и так далее. И, в общем-то, все вот эти возмущенные фразы, они, естественно, закончились сразу же, когда царицы Двараки увидели женщин Вриндавана. И они были поражены их органической, естественной красотой. Да, женщины Двараки, будучи такими гламурными тетеньками, пользовались там таким крутым макияжем, крутой модой, крутыми украшениями. Но у жителей Вриндавана не было ничего такого подобного. Да? Дварака была великой сокровищницей. И со всего Персидского залива, там жемчуг, драгоценные камни, то есть все свозилось в Двараку. Почему? Потому что это был центр трейда, и Кришна построил как бы типа Карфаген или типа Венеции. Такое. На самом деле Венеция и Карфаген – это всего лишь наша попытка, скажем так, создать Двараку, некий морской город, город-порт. И можете себе представить, как описано в священных писаниях, как рынки Двараки были забиты разными чудесами. И, естественно, там были и шелка, и жемчуга, и самые топовые драгоценности, потому что все, кто хотели продать какой-то уникальный эксклюзив, купцы, они стремились туда. Кто был первым покупателем? Конечно же, жены Кришны. Вот, поэтому такие гламурные тетеньки, они всегда любят пошопиться. Вот, и этого у них не отнять. И, естественно, они там шопились по полной программе, поэтому у каждой там жены Двараки были какие-то свои уникальные поставщики, уникальные украшения, уникальные ткани, уникальная мода, уникальный макияж. И, естественно, в Двараке были и, так сказать, и модельеры, и визажисты. И, ну, короче, когда у тебя есть там 16 тысяч как бы прекрасных, богатейших женщин, клиенты, то как бы вопрос стоит в том, что как бы твой рынок ограничивает только твое, скажем так, вдохновение. И сейчас есть такие города, как Дубай, там, Катар и так далее, да, там, Саудовская Аравия, где по-прежнему арабы, которые качают нефть из земли, ну, они не так давно поднялись, да, они строят там какие-то шикардосы, шикарные там города, острова, там приглашают шикарных дизайнеров, и некоторые американцы туда едут работать и видят, что там такой шик, такой блеск, что там даже полиция ездит на Феррари. Ну вот до сих пор как бы на самом деле вот этот залив, где находится Дварака, просто другая страна его, где находится Ближний Восток, он по-прежнему имеет некое такое благословение, и это был центр цивилизации, да, между Гуджаратом и Багдадом. Вот. И вот эти женщины, которые были столь прекрасно одеты, совершенно выглядели, они были принцессами, обладали удивительными манерами и к тому же еще преданностью Кришне, иначе бы Кришна не женился на них. Да. Не следует думать, что Кришну можно как бы привлечь какой-то там фигурой там, или какими-то там цацками, пецками. Он Господь Вселенной, поэтому его привлекает только бхакти. Все эти женщины обладали, безусловно, в высшей степени бхакти, но по сравнению с бхакти, с обитателями Вриндавана, они как бы понимали, что они, как сказано, что 16 тысяч цариц Двараки всего лишь являются некими как бы временными тенью, экспансиями, Радхарани. И вот когда они смотрели на эту армию прекрасных девушек-гопи из Вриндавана, которые пришли, Радхарани в это время сидела на паланкине, и кто так не мог понять, кто же прекрасней. Да, та группа женщин-двараки или все-таки прекраснее вот эта группа обитателей Вриндавана. Но в какой-то момент Лалита подошла к этому паланкину, откинула паланкин, и тогда все женщины-двараки ахнули, упали без сознания. Да, Радхарани, одна Радхарани сразила их всех наповал. Увидев красоту Радхарани, увидев удивительную как бы трансцендентную форму Радхарани, ее удивительную форму, конечно же, они были в шоке. И тогда они безоговорочно предались Радхарани и поняли, что есть только одна возможность получить милость. А когда что-то бесконечно выше, чем ты сам, то нету того, чем ты можешь завоевать. Да? Как мы говорим, Гурудев Крипа Биндуди, Гурудев пролей на меня каплю милости. И Радхарани, будучи очень милостивой по своей природе, она сказала своим соперницам, которые в конечном итоге за глазами там, так сказать, разносили Вриндаван, она сказала, чем я могу вам, девочки, как говорится, помочь, что я могу сделать для вас. И все жены Двараки, они сказали, ты просто можешь благословить нас, потому что единственное, что мы можем, видя себя с тобой, видя твою удивительную природу, мы просто хотим получить благословение, иметь хотя бы частичку твоих качеств, такой, как ты, частичку твоей красоты, частичку твоей доброты, частичку твоего сердца. И еще как бы мы слышали все, что Господь, Он вместе с тобой в какое-то определенное время во Вриндаване весной там, и осенью, два раза в год, есть какой-то там чудесный open-air, чудесная вечеринка, на которой танцуется танец расы. Поэтому мы просим тебя, покажи нам этот танец, ведь об этом танце слагаются легенды, но никто из нас, изощренных, так сказать, эстеток не может даже представить себе красоту этого танца, ведь теперь мы столкнулись с тобой. И действительно, в Двараке постоянно устраивались различные балы и приемы, и Кришна с удовольствием танцевал, там и жены танцевали, и там были лучшие учителя танцев, балетмейстеров, и жены Кришны также обладали всеми благими качествами и, скажем так, удивительными артистическими способностями. Но теперь, когда они увидели Радхарани, никто из них даже не мог представить, что он даже хоть как-то может в своем сознании как бы запечатлеть этот танец. Это единственное, что можно участвовать, увидеть и как бы то, что, так сказать, божественно, трансцендентно и невероятно. И Радхарани, посоветовавшись с Гопи, сказала девушке: ну давайте как бы станцуем, покажем им. Они просят, мы не можем им отказать. И таким образом Кришна и Гопи участвовали в этом танце, а все остальные как бы ночью на этом, на поляне рядом с Гопи Талой, как бы на опен-эйре, при свете луны и там каких-то факелов смотрели на этот удивительный танец. Они были настолько заворожены этим танцем, что они поняли, что ничего прекраснее вообще в этом мире не существует. Но так или иначе, когда танец закончился, Гопи и Радхарани, немножко запыхавшись, собрались и сказали: ну да, классно, мы как бы отработали, да, танцевали, но это, конечно, все не то. Хотя царицы Вриндавана были полностью очарованы, но сами обитатели Вриндавана сказали: нет, мы понимаем, что как бы эта фишка на гастролях не прокатывает, что этот танец можно танцевать только во Вриндаване. Там, где луна, растения, цветы, мотыльки, бабочки, пчелы, и сама земля, и трава, все там предназначено как бы для этого великого танца, да, все является удивительной сценой. Здесь же, в Двараке, мы провели этот танец, но это показалось нам совсем каким-то, ну, безвкусным, да, но когда мы танцуем этот же самый танец там, во Вриндаване, мы получаем удивительное внутреннее невероятное удовлетворение. Да, здесь мы тоже получили некое удовлетворение, мы как бы смогли удовлетворить Господа, но так в той или иной степени этот танец, он как бы приносит удовлетворение нашему глубинному сердцу только там, во Вриндаване. Тогда Кришна сказал Рукмини, ты довольна тем, что ты познакомилась с Радхарани? И Рукмини сказала: конечно, мы даже не могла представить, что в твоем окружении есть твоя удивительная личность. Теперь я понимаю, как бы, теперь многие вещи мне открыты о твоей природе и природе твоих отношений с твоими преданными. Ну, Кришна сказал: Рукмини, Радхарани, как обитательница Вриндавана, не может жить без коров. И каждый вечер она пьет стакан горячего молока. Пожалуйста, отнеси ей горячего молока. И это будет ей очень приятно. Рукмини сказала: конечно же, я четко понимаю, что я служанка Радхарани, впрочем, как и все мы. Теперь у нас нет даже в этом сомнения. Она взяла стакан горячего молока и понесла Радхарани. И действительно, Радхарани с радостью приняла этот стакан, молока тут же выпила. Но когда Рукмини вернулась, то она увидела, что Кришна сидит, и его стопы, что-то не то с его стопами. Обычно Рукмини всегда делала массаж стоп Кришне, но тут она увидела, что его стопы в волдырях. Я сказал: Господь, что такое, что случилось? Кришна сказал: у меня просто стопы обожглись. Она сказала: как? Как они могли обжечь, что, Господь, я хотела массировать их, но я вижу сейчас, что у тебя волдыри. И Кришна сказал: ну, понимаешь, когда я тебе попросил стакан молока, ты не попробовала это молоко, не подула на него, ты закипятила прямо горячее молоко и понесла Радхарани. Но у нас во Вриндаване как бы не принято давать такое горячее молоко. Мы знаем температуру молока, да. И Радхарани, как бы веря полностью тебе, она тут же выпила. Да? То есть как бы без сомнения, потому что когда преданный дает тебе какой-то просад, ты должен принять это без сомнения. Об этом говорится в Чайтанья Чаритамрите, когда Сарвабхаума Бхаттачарья пришел к Махапрабху, и Махапрабху обратил его в вайшнавы. Сарвабхаума показал Махапрабху, что просад, который Махапрабху ему предложил, он тут же принял без всякого сомнения и прочитал шлоку об этом. Поэтому Радхарани не стала, как бы сказать, экзаменовать этот просад, она не стала исследовать этот просад, горячее это молоко или холодное. Ты принесла из рук преданных хоть яд. И она выпила. Но, тем не менее, она обожгла. Да, ну как, она обожглась, ну почему из твоей стопы? И Кришна посмотрел в глаза Рукмини и сказал: Рукмини, ты должна понять одну важную вещь. Мои стопы всегда в сердце храня. И поскольку то молоко, о котором идет речь, не является чем-то физическим, то молоко – это любовь. Да? Я попросил тебя дать стакан моей любви Радхарани, потому что она питается моей любовью, для нее все моя любовь. И эта любовь, которая в форме молока обожгла ее сердце. И Рукмини была шокирована, она поняла теперь, что такое, кто такая Радхарани, что такое любовь в Радхарани. И она поняла, что через вот эту историю Кришна показал ей столь возвышенную, столь глубокую идею Кришна премы, которая даже не существовала, не была известна, открыта другим обитательницам Двараки. Эта история написана в Гарга-Самхите, я рассказал вам ее с небольшим таким литературным пересказом, но надо помнить, что все эти истории крайне сокровенные, и если мы начнем эти истории пересказывать без должного почтения и без должного понимания, мы станем просто сахаджами, потому что это очень такие возвышенные темы: любовь к Кришне, любовь его преданных, любовь его особенности Мадхури раса, любовь гопи, любовь его жен. Потому что мы всегда, наш такой, ум, он всегда все переносит на нижнюю чакру. У нас с нижней чакрой все хорошо. Поэтому мы через нижнюю чакру, это самая такая вибрация, через которую к нам заходит информация. Да, через нижнюю чакру к нам все очень заходит. Но речь не идет о той самой нижней чакре, через которую мы воспринимаем мир. Речь идет о некое состояние освобожденной души. И поэтому все эти деяния Господа, игры Господа, которые описаны в Гарга-Самхите, Бхагаватам и других священных писаниях, они, по сути дела, предназначены для освобожденных душ. Но если падшие души, такие как мы, слушают их в правильном настроении, из правильного источника, не пытаясь каким-то образом примерить все эти реалии на себя, хотя часто мы, на себя примеряем костюм персонажа, но если мы в некотором смирении и почтении слушаем об этом, тогда эти деяния могут дать нам величайшее благо. Ну вот так, друзья, на сегодняшний день мы, наверное, закончим с вами эту беседу. Простите, что, может быть, я начал за Фому, потом за Ерему. Я как тот эскимос, что вижу, то пою. А на самом деле я хотел вообще о другой теме говорить. Но регулировать поток сознание очень сложно, и поэтому иногда, как говорится, в читании Чайтамрити, пускай лодка моего ума плывет по деяниям Господа. Иногда эта лодка попадает в водоворот одних деяний, иногда на гладь ширину океана других деяний, иногда она попадает в какой-то некий круговорот или водопад. Но так или иначе, когда мы говорим, а что сделать, вот сейчас мир рушится на наших глазах, что можем делать? Помните, да, что мы вчера говорили: читать читающий там это, слушать читающий там это, слушать Кришна Катху, слушать Гора Катху. А, кстати, вот на этом сайте Тайны Махабхараты, который называется Веда Бук, замечательный преданный из Крыма, по моей просьбе начитал. Он также начитал Гарга Самхиту и Брихад Бхагаватамритам. И там есть эти истории. То есть, понимаете, да, я ничего мне не придумаю, кучу-то нового. Я, как говорится, за что купил, зато продал. С одной стороны. Но с другой стороны, помнить о том, что мы должны слышать эти истории от преданного в определенном умонастроении. Эти истории не может сказать какой-то человек, который не обладает неким почтением, уважением к бхакти, да, к Кришне. Это будет совершенно другое. Поэтому эти истории, которые мы с вами слушаем, они пропускаются через веру, и они уничтожают все грехи в нашем сердце. А именно наши грехи в нашем сердце держат нас в гравитации этого мира. Ничего другого нас не держит. Если бы мы с вами разрушили гравитацию наших грехов, то моментально бы наше сердце, оно как магнит потянулось к Кришне. Но поскольку в этом мире нас интересуют деньги, положение, слава, там какие-то там движка, недвижка и все остальное, то мы, по крайней мере, находимся в гравитации вот этого ума, потому что ум, он обладает двумя качествами. Он может быть либо быть оскверненным материей, либо быть просветленным умом, виасатмика будхи. Поэтому всегда нужно заполнять свой ум Кришна-катхой, Гора-катхой, и постепенно, шаг за шагом, очищая наш больной ум, не вовлекаясь в деятельность ума, используя ум лишь только как инструмент для служения. Потому что сам по себе ум, он как бы, ну, это величайший друг и враг. Вы видели наверняка это послание Балаванты, который не может говорить, но за него говорит Маханчура. И что говорит Балаванта? Говорит: ребята, вся ваша как бы материя, вся ваша материальная штука — это просто фуфло, иллюзия. Да, на какой-то момент в нашей жизни нам очень кажется, что это очень важно для нас. Мы там сделали какой-то запас сала, посадили там дерево, там построили дом. Но, по сути дела, все это лишь такая как бы вспышка в мире сознания. И все это, может быть, совершенно не имеет никакого значения, сколько у вас там виртуальных тубриков или виртуальных игрушек в виртуальном мире. А вот если вы что-то подлинное обретете, тогда это будет неразменный рубль, настоящее сокровище. Вот поэтому мы пытаемся каждый день слушать о Господе, чтобы в какой-то момент какое-то подлинное сокровище пришло к нам, и мы сможем двигаться дальше. Дорогие преданные, если честно, у меня 1:43, я все время даю себе каждый день слово, что я должен лечь спать в 10 вечера, чтобы встать там, в 6 утра, но каждый раз я ложусь там, в 1:30, а вчера у меня вообще был такой момент, я что-то лег спать и плохо спал, думаю, что-то у меня то ли сахар, то ли инфаркт, то ли меня прямо подколбашивает. Ну вот, я даже пошел там специально съел ложку меда, чтобы, думаю, не дай бог сахар упадет, чтобы не умереть во сне. Но все было очень просто. В 4 утра мне позвонил один преданный, сказал, что один из наших там общих знакомых, преданный, тоже оставил тело в Лос-Анджелесе, и они сейчас ведут киртан. И я прямо, ну как бы вот, ну, можно сказать, засенсил эту ситуацию, даже как-то не мог спать. Ну вот, но в 4 утра я пообщался с ними, дал им какие-то наставления, вот, как бы их успокоил. И это был ученик Шрилы Прабхупады, ему было там около 70 лет, из Нового Вриндавана, такой достаточно активный дядечка. Но так или иначе, как бы вот, можно сказать, эту ночь я фактически, ну, не то что не спал, но так кусками, отрывками. Поэтому, если вы меня отпустите спать, все будет очень классно, мои поклоны. А мы обязательно постараемся увидеться с вами завтра. И продолжайте слушать читание Чаритамриту. Ну, как бы, это очень важная книга, друзья. Не думайте, что вы там один раз прочитали, послушали, вы что-то поняли. Нет. Это процесс такого как бы внутреннего запроса. И, значит, как золото, его надо мыть, и оно постепенно кристаллизуется. Поэтому где бы вы ни были, там в машине, в метро, в наушниках там, или дома, можете читать, это не проблема. Я просто люблю слушать, мне нравится слушать, потому что пока я слушаю, я могу еще там йогу делать какую-то там, что-то готовить, еду, но при этом как бы ум должен быть сконцентрированный. Да, поэтому не пытайтесь слушать это расконцентрированно. Иначе это как об стенку гороха. Ну что, друзья, обнимаю всех. Харе Кришна и до встречи. Харе Бол.